Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и Михаил Калашников. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил является координатором благотворительных программ Мальтийской службы помощи. Коротко и ясно. Координатор. Что-то направляет, что-то исправляет, что-то, собственно говоря, администрирует. Так я понимаю?
Ну, мне приходится участвовать во всех немногочисленных программах нашей организации. Угу. И так же, как вы правильно сказали, я и исправляю, и пишу программы, и участвую в их
реализации
и раскрутке, скажем так. Если требуется, значит, в дальнейшем принимаю в том или иной степени какое-то участие в каждой из них.
Мы познакомились в 2012 году.
Возможно, я уже не помню.
Да, я только-только приехала в Санкт-Петербург, и мы познакомились. Тогда это произошло в палатке для бездомных. Это потом мы уже кофе пили у меня на кухне, а сначала знакомство и встреча произошла в палатке для бездомных. Мишу я считаю своим другом, человеком, которому я могу доверить вот какие-то очень важные личные вещи.
Да, я помню нашу встречу в палатке. Вы сразу же нас напрягли насчет того, что мы что-то там не так делаем. И сами начали перевязывать наших несчастных постояльцев. Ну и способствовали тому, что мы, значит, по-другому немножко посмотрели на нашу работу. Жалко, что вы так редко у нас появляетесь.
Все зависит сейчас и от графика работы. Впрочем, причины можно любые же найти, да? Ой, но в первую очередь пандемия, конечно, она изменила многое в нашей жизни. И мне хотелось бы спросить у вас вопрос, чрезвычайно важный для тех, кто боится бездомных людей. То есть мало того, что они сидят где-то перемещаются, они же еще могут быть переносчиками. Вот сейчас вы должны сообщить нам всем очень важную и хорошую новость.
Новость, она такая, что бояться бездомных не нужно. Они добрые и пушистые, никого не обижают.
И они все привиты. По крайней мере, те, которые у вас.
Да, нам повезло здорово, потому что администрация Приморского района, на территории которой расположен наш мобильный приют, так сейчас палатка называется, они проявили вот такое сострадание к этим людям и организовали их прививочный процесс. И благодаря этому большинство из тех, у кого нет медицинских отводов, получили возможность привиться дважды спутником ВИ. Mm-hmm. И мы теперь более-менее спокойно ждем, когда уйдет третья волна ковида, не зацепив никого из наших подопечных.
Уважаемые подписчики, сегодня мы поговорим на тему достаточно актуальную в наше время, потому что этот вопрос... Иметь крышу над головой, он может быть для вас очень важным. Ну а если вдруг что-то произошло, и вы лишились этого замечательного покрытия, то как себя вести, что делать и какие могут быть последствия? Итак, если вы оказались на улице, да, случайно. Еще один звоночек у нас будет в течение программы от адвоката. Мы расскажем несколько историй, как люди оказываются на улице. Ну и мне хотелось бы нашим подписчикам задать вопрос. Как вы считаете, все ли бездомные люди на улице пьют, выпивают, употребляют алкоголь?
И наркотики.
Давайте алкоголем пока ограничимся. Все ли люди, которые являются бездомными, употребляют алкоголь? Как вы считаете? Да, нет? Ваши соображения. Михаил, я предупредила вас, что будут неожиданности.
Это уже неожиданность?
Да, неожиданность следующая. Я так и не поняла за все эти годы нашего знакомства, как вы оказались в этой службе.
Ну, это многое в жизни у нас происходит случайно. Но в то же время получилось так, что я, можно сказать, искал себя все годы, занимался множеством несколькими профессиями, и ни от одной из них я не получал удовольствия. И вот случай меня свел в перестроечные трудные времена с немецким священником, отцом Хартмутом Кане. Это католический священник, который приехал в Россию для того, чтобы поднимать католические приходы и заниматься каритативной деятельностью, ну, благотворительной деятельностью. И так получилось, что мы познакомились, и благодаря ему я получил возможность помогать инвалидам прежде всего. Ну, это были не бездомные инвалиды, это были обычные инвалиды наши, советские еще тогда, можно сказать. И я понял, что я получаю от этой работы определенное удовольствие. И понял, что это мое призвание, наверное. Хотя оно не только с моральной точки зрения удовлетворяло. Материально, конечно, это было очень сложно. Но, тем не менее, год за годом я продолжал работать. И вот через некоторое время, когда священник умер, а он возглавлял и Каритас в Санкт-Петербурге, и Мальтийскую службу помощи, которая открылась в 1992 году с благотворительной столовой на улице Чайковского, 81, которая существует и по сей день. Когда он ушел из жизни, мне предложили возглавить Мальтийскую службу. И 6 лет я ею руководил. И тоже понял, что административная работа – это не мое. И когда появился человек, который сейчас руководит Мальтийской службой помощи, мы поменялись, я стал заниматься непосредственно в поле, как говорится, на земле, с людьми. А административную часть сейчас выполняет Ирина Мирославовна Тымкова, директор нашей организации. Это вкратце.
Для того, чтобы работать с осужденными людьми, так как я имела отношение к этой работе, нужно отучиться 5-6 лет в институте. Нужно пройти особенные программы, практику непосредственно, как вы говорите, в поле. А вы где-то учились для того, чтобы работать с этой категорией граждан, с бездомными?
Нет, все это происходило в том самом поле, прямо на месте. Угу. Вы знаете, теория с практикой обычно не всегда стыкуются. Угу. И сейчас это подтверждается, потому что мы знаем, допустим, как нужно, весь алгоритм действий, как нужно помочь человеку выбраться с улицы, но когда мы начинаем непосредственно с ним работать, то выясняется, что теоретическая часть не всегда совпадает с практической. Поэтому я учился на практике.
Еще раз повторю вопрос для наших подписчиков. Как вы считаете, все ли бездомные люди употребляют алкоголь? Напишите, пожалуйста, да, нет или чуть подробнее в любом из сообществ, куда сейчас транслируется наша программа. Михаил, да, это был сюрприз. Я очень хотела узнать, как же вот первые шаги делались. Ну а что потом? Дело в том, что вот я знаю по себе, наступает такой период огорчения или разочарования в том, что ты делаешь. Ты вкладываешь в этих людей, а потом видишь, что ничего не получается, они уходят, они расползаются, они выпивают тайком. То есть много ли было таких разочарований, и как вы с этим периодом наверняка справились?
Хочу сказать, что любая работа, любое действие, оно все-таки должно вызывать интерес у того, кто работает. Наша работа поставлена так, что нам интересно принять у себя человека, можно сказать, совсем в разобранном состоянии и попытаться сделать так, чтобы вот этот совершенно кажущийся безнадежным человек воспрял духом и смог дальше продолжить подъем из того дна, куда он угодил из-за различных обстоятельств. И нам удается этот интерес поддерживают все эти годы. Конечно, не все наши подопечные им удается подняться, но тем не менее их большинство. Поэтому и мы видим, что результат, что мы добиваемся результата. Это тоже очень важный момент. Если бы мы работали просто так, в холостую, так, ради галочки, что называется, отбывали номер, наверное, надолго бы нас не хватило. А так сейчас налажена такая работа, такая команда работает. Такие кадры подобраны из числа бездомных же людей. Которые, да, в основном в нашем приюте работают бездомные люди. Даже большинство, один я, по-моему, не бездомный, все остальные фактически бездомные люди. которые помогают другим бездомным людям выбираться из этих вот тяжелейших условий. Это очень интересно.
Они живут на этой же территории?
Некоторые живут на этой же территории, а некоторые, заработав деньги у нас, снимают себе жилье. Но они по-прежнему остаются бездомными, потому что бездомные — это очень сложный процесс, вот, получить ту самую заветную регистрацию или приобрести какую-то себе недвижимость для того, чтобы стать полноценным домашним человеком. Пока что они все бездомные в разных ипостасях.
Я иногда думаю, может быть, это и удобно быть бездомным человеком.
С одной стороны, да, потому что они чувствуют определенную свободу, они ничем не обременены, они никому ничего не обязаны. Получил сегодня, вот сегодняшним днем живут люди, получил сегодня еду, сигареты, одежда какая-то у них есть. Все, он доволен. И вот уже задавали вопрос интересный насчет выпивки, да, вот если мое мнение вам интересно.
Нет, то... подождите, вы в конце раскроете свое профессиональное мнение.
Я знаю, что людям важно ощущать эту вот свободу, которую не ощущают домашние люди, которые связаны различными обязательствами и на работе, и дома, и должны платить налоги какие-то. Бездомный человек никому
трубу
ничего
прорвало,
не должен.
Трубу прорвало, уже паника.
И он, в принципе, в таком состоянии может находиться бесконечно долго. Примером тому являются люди, которые к нам попадают за все время существования своего, не удосужившись поменять паспорт гражданина Советского Союза на паспорт гражданина Российской Федерации. Скажем. То есть до этого времени он совершенно нормально живет. Вот, так сказать,
и ус не дует. И
документы никакие ему не нужны, и никто его не может ни за что прихватить. Но когда случается какая-то проблема со здоровьем, вот тогда начинаются у него реальные проблемы. Он понимает, что надо бы и документы иметь, надо бы и полис иметь, и тот же самый пенсионное удостоверение. И здесь большие сложности.
А проблемы со здоровьем возникают, потому что они живут на улице и нет условий обыкновенных.
В частности, и улица, особенно в зимний период, мы знаем. Но они могут и сломать себе что-нибудь, работая в рабочем доме, допустим. После этого они становятся не нужны работодателям, на которых они работали. Или инсульт случился у человека. Тоже все, он становится инвалидом. Это не обязательно на улице может случиться. То есть различные причины вызывают проблемы со здоровьем. Итак, и вот в этот момент они находят наш телефон, или сердобольные граждане, которые видят этих людей на улице беспомощных, звонят нам. Или из больницы, допустим, персонал, который хочет освободить койку для того, чтобы туда мог попасть другой человек. Они должны как-то сделать так, чтобы...
На улицу выкидывать жалко, поэтому пытаются пристроить к вам.
Можно сказать, что раньше практиковалось широко, значит, выкидывание бездомного человека на улицу, но в последнее время надо отдать должное медицинским работникам. Они предпринимают шаги для того, чтобы созвониться с той или иной организацией, и с нашей в частности, для того, чтобы мы договорились о том, что мы просто цивилизованным образом забираем его и дальше продолжаем с ним работать уже так, чтобы он не погиб сразу на улице.
Михаил, мне хочется немножко сузить рамки нашего разговора и привести вот к чему. У вас огромная коллекция, наверное, уже историй ваших подопечных. Я думаю, что нужно будет как-нибудь книгу сесть написать, а может быть и фильм снять, тем более, что вас очень любят киношники.
Да.
Миша Фатеев. Тот же. Когда-нибудь снимет сериал о вашей палатке для бездомных.
Он сейчас с Сакуровым работает. Я думаю, что моя кандидатура там далеко не первая у него.
Подождите. Всему свое время. Так вот, я по поводу историй. Если мы сужаем рамки нашего разговора, то я все хочу одеяло перетянуть на нашу тему. В местах лишения свободы некоторые осужденные, имея в наличии жилье, попадаются на удочку хитрых людей, мошенников или нехитрых, ну, случайных каких-то знакомых, и подписывают документы. В вашей практике когда-нибудь было такое, что вот кто-то, поверив человеку на слово, подписал документы и остался без жилья?
Вы имеете в виду как раз бывших осужденных?
Да, кому-то доверился.
Были у нас несколько человек, которые, ну, когда они приходят к нам, мы спрашиваем, что случилось, они рассказывают, что их выписали их родственники из занимаемой жилплощади в то время, когда они были в заключении. Но это не значит, что они, будучи в заключении, подписали что-то и подарили кому-то. Обычно это делается вот другим образом. То есть родственники, супруги.
А вот у меня есть другие печальные факты на примете. К сожалению, молодой человек, имея трехкомнатную квартиру в Домодедово, познакомился с девушкой, тоже на тот момент бывшая осужденная по 159 статье мошенничества. Mm-hmm. Кстати, квартирная. Любовь-морковь как будто бы началась. Она приезжает к нему на свидание, и он подписывает генеральную доверенность на продажу жилья, чтобы она купила что-нибудь поближе к колонии, для того, чтобы он досидел свой срок, и они там вместе жили-поживали. Ну, ничего подобного, конечно, не произошло. Девушка, как только получила генеральную доверенность, исчезла. Квартира была продана. И молодой человек оказался на улице. Причем трагически складывалась его судьба уличная. То его кто-то избил до полусмерти, то он устроился на работу по установке окон, вывалился с какого-то этажа с переломанными ногами и руками. Очень долго лежал в больнице. И вот сейчас человек бездомный.
Ну, вы сами сказали, что любовь, да, это легкое помешательство такое случается с людьми. Вполне возможно, что такое могло быть, но, насколько я знаю, те, кто отбывает наказание, они не глупые люди, да, далеко. То есть надо их было очень сильно постараться этой даме для того, чтобы убедить этого молодого человека, подписать ему генеральную доверенность.
Насчет дамы не знаю, но вы знаете, думаю, вы ошибаетесь. По поводу того, что нужно быть очень умным. Вот, например...
Ну, или симпатичный очень, будем так говорить.
Насколько был симпатичен знакомый Владимира, это еще один случай из моей практики. Владимир обращался ко мне за помощью. Он просто не знал, как ему действовать далее. Срок был очень большой у него, около 20 лет. И когда я приехала в Саратовскую область, посетила их колонию, он обратился за помощью. А я, в свою очередь, к адвокату Еве Страховецкой. Дело в том, что со своим, как он называл, хлебником, ну, они вместе кушают в колонии. А сосед освобождался раньше. И Владимир попросил его просто посетить дом и посмотреть, в каком он состоянии. Тогда его сосед убедил в том, что ему нужна бумажка о том, что он представляет его интересы. И, в общем, короче, все это закончилось тоже очень трагически. Я знаю, что Володе надо было освобождаться, и в результате некуда. И я даже попросила прокомментировать эту историю у нас в эфире адвокату Еве Страховецкой. Она уже готова, и Александр, наш инженер, через некоторое время нас свяжет, через несколько минут. А я хотела вас спросить, вот если вот подобные вещи происходят с вашими подопечными, у вас есть возможность юридическую помощь ему оказать?
Ну, смотрите, для начала мы можем предложить этому человеку жить у нас. И после этого искать адвоката, специализирующегося на решении этих вопросов.
Ну, мне кажется, их не очень много.
В организации «Ночлежка», например, очень квалифицированные адвокаты, юристы, которые решают и эти проблемы в частности. У нас работает специалист, который занимается в основном восстановлением документов. Вот эти вот вопросы...
Это самый сложный вопрос, мне кажется.
Нет. Вопрос возвращения жилья гораздо сложнее и гораздо дольше. Мы занимаемся в основном документами для того, чтобы потом, впоследствии, человека переместить или оформить в государственное учреждение, так называемый дом ночного пребывания или отделение временного пребывания, в зависимости от того, инвалид он или не инвалид. И вот в этих государственных учреждениях есть тоже опытные юристы, которые занимаются решением вопросов возвращения жилья в частности. или оформлением другого жилья какого-то, угу. социального. Вот я думаю, что надо идти этим путем. Потому что главное, чтобы человек не был на улице. Находясь на улице, решать эти проблемы очень сложно. Никто с ним особенно заниматься не будет. Потому что нужна регистрация, как всегда. Ну, начинается эта бюрократическая волокита. Угу. И он должен ходить к этому юристу, он должен платить этому юристу какие-то деньги.
Бесплатно. Он должен хорошо выглядеть.
Согласен, да, он должен быть хорошо выглядеть, он не должен голодать, потому что голодный человек прежде всего думает о том, как бы ему раздобыть что-то поесть, а не о том, чтобы решить эти проблемы. То есть они уходят на второй план. И в конце концов эта бездомная жизнь засасывает. Ему уже плюет, машет рукой на все это дело и превращается вот до самого бездомного, которого называют бомжами. Это уже совсем опустившиеся люди. Поэтому я думаю, что надо... Прежде всего, иметь возможность получить крышу над головой, питание какое-то, успокоиться, что, собственно, мы и предлагаем нашим постояльцам, чтобы человек перестал волноваться. Обычно они приходят такие все на взводе, ожидая, что очередной раз их кто-то обманет, что-нибудь там угу. их потребуют, что-то отнимет и так далее. Но так как, пожив некоторое время, у нас понимает, что здесь слова не расходятся с делами, что если мы ему объясняем, что вот мы сделаем тебе документы, поможем тебе пройти медосмотр, поможем тебе устроиться в государственное учреждение, и дальше твой путь будет вот примерно таким. Люди верят нам, это очень важно.
Это не просто важно, это чрезвычайно сейчас актуально, потому что очень много всевозможных объявлений я вижу на остановках, они приклеены где-то на фасадах домов, о том, что работа, деньги, ночлег. И номер телефона.
Вот это очень страшно, что вот эта работа, деньги, ночлег, причем деньги, конечно, там ключевое слово, угу. потому что люди хотят зарабатывать. Вот они идут, поддаются на эти уловки, и в результате получается, что в лучшем случае действительно они живут и угу. вкалывают, причем на очень тяжелых и неквалифицированных работах до тех пор, пока здоровье позволяет. Денег там особо они заработать не могут.
Я вам еще один... печальный. Ну, сегодня такая передача «Печальный случай» расскажу. А сейчас я хочу вас познакомить, правда, пока еще заочно, по телефону, с Евой Рубиновной Страховецкой. Здравствуйте, Ева Рубиновна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Всех приветствую.
Алло.
Да-да-да. Меня слышите?
Ева, алло. Вы нас слышите?
Да-да-да. Сейчас, секундочку.
Алло.
Да-да-да-да. Все, здравствуйте.
Ева, я хорошо. Понимаю, вы да. только что вышли из суда, и вам
я
сейчас
везде, да.
нужно несколько секунд, чтобы сосредоточиться. Ева Рубиновна, да. я хочу вас познакомить с координатором благотворительных программ Мальтийской службы помощи Михаилом Калашниковым.
Здравствуйте. Ну, с Мальтийской службой помощи я уже знакома. Они очень помогали моим обвиняемым, которые попали в сложную ситуацию жизненно. Большое спасибо, низкий поклон. За организацию, да.
Надо стараться.
Заочно, да, заочно мы с вами, наверное, уже знакомы.
Ева Рубиновна, мы сегодня обсуждаем очень актуальный вопрос. Это предупреждение преступности в местах лишения свободы. Имеется в виду, чтобы осужденные, нас сейчас слушают и родственники, и сами осужденные, есть такая возможность у них, обезопасили себя от неправильных шагов, для того, чтобы потом выйти на свободу и не остаться без жилья. Вот вы не могли бы прокомментировать эту ситуацию?
То есть речь идет об имущественных преступлениях, как понимаю?
Да.
Не личные, не против личности. Значит, как обезопасить? Ну, тема, конечно, обширная, и у меня были случаи в практике. Ну, во-первых, конечно, отчуждение недвижимого имущества возможно только по надлежащим заверенным волеизъявлению лица. Это приглашается нотариус, это особая процедура. Опять-таки надо смотреть дело на предварительном следствии еще, либо оно уже, либо лицо уже получило приговор, находится в колонии. Это две разные вещи. Mm-hmm. Вот, ну, если были у меня случаи, когда девушка находилась в СИЗО, шло предварительное следствие, и надо было срочно нотариальную доверенность. Родственники нашли первого попавшегося нотариуса, его проплатили ему визит, причем очень это стоит достаточно приличных денег, и данного нотариуса не пропустили в следственный изолятор. Во-первых, это тем, что существует специальный круг нотариусов, которые разрешено посещение данных организаций. Но потом они обратились ко мне, И все, наверное, адвокаты, которые занимаются уголовными делами, ведут такие дела, они знают, у них есть телефоны. Эти нотариусы, есть специальные нотариусы, которые имеют полномочия приезжать, которые это всегда делают. То есть процедура какая? Родственники приезжают к такому нотариусу, составляется с ними проект какого-то документа, либо это доверенность, либо это согласие. Проплачивают нотариусу заранее 100% это выезд в данное учреждение. И за каждый отдельный документ там существует специальная такса. Нотариус в определенный день приезжает, либо приезжает его помощник, обсуждает все это с арестованным человеком. Лицо, которое находится в местах лишения, он смотрит внимательно документы, есть готовый проект уже, да. Если у него есть какие-то пожелания, правки, это все делается от руки, то есть нотариус, помощник либо вычеркивает, либо добавляет, это ничего страшного. Потом это все везет помощник обратно к нотариусу, нотариус заверяет, в том числе и правки заверяет, и родственники потом уже в назначенный день забирают все это. Потому что есть такие моменты, когда, допустим, если человек осужден приговором, находится в местах лишения, в колонии, достаточно длительный срок отбывает наказание. Жизнь не такая штука, что возникает ситуация, когда нужно согласие на отчуждение доли в недвижимом имуществе, либо еще на какие-то действия. Тогда родственники также приглашают нотариуса, нотариус приезжает, и тут очень много важных моментов. Если дело на предварительном следствии, то тогда требуется разрешение следователя. Сначала родственники там едут к следователю, пишут ходатайство о допуске нотариуса и объясняют, какие необходимы совершенно нотариальные действия. И с разрешением от следователя родственники едут к нотариусу, и нотариус уже дальше, уже по схеме, которую я рассказала. Опять-таки, тут я вот слышала про юристов. Я, конечно, понимаю, что юристы тоже квалифицированные и имеют опыт совершения сделок с недвижимостью. Опять-таки, тут еще идет конкуренция норм уголовного процесса, который конкурирует в каком смысле? Если дело находится еще в производстве предварительного расследования, и на данное имущество, возможно, будет наложен арест, либо имущество уже под арестом, либо имеется потерпевший, который будет потом предъявлять гражданские иски, скорее всего, следователь, он не даст разрешения на какие-то там движения по банковским счетам, там на отчуждение. Это разбор конкретного случая, каждого конкретного, так вот в двух словах не рассказать. Но опять-таки я спорила, конкуренция в чем? Спорила с нотариусом, спорила со следователем, что нотариальные действия волеизъявления стороны лица, оно является, охраняется нотариальной тайной. То есть никто не должен знать, что лицо поручают в доверенности. То есть если приезжает нотариус, он должен общаться с человеком, с лицом так лишения свободы наедине, в пределах видимости, естественно, то есть никто не должен слушать разговора, никто не должен знать, что человек прописывает в доверенности. Но опять-таки тут уже, конечно, следователи говорят, что в интересах уголовного дела мы имеем право. Ну, тут нужно разбирать каждую ситуацию конкретно. Mm-hmm. А вот если человек уже осужден по приговору суда, находится в местах лишения, тогда, конечно же, проще. Если нет каких-то обременений, если имущество не арестовано в счет погашения, там, в счет погашения ущерба потерпевшему, потерпевшей стороне, либо, допустим, всякие тонкости процессуальные, которые может знать адвокат, и их как бы предупредить родственников, чтобы они не зря, допустим, проплатили выезд нотариуса, который должен не очень дешев, к месту отбывания. Это все нужно рассматривать. Единственное, что могу дать советы по тому, как оформлять такую доверенность, что прописывать, и привести пример своей личной практики.
Угу. Ева Рубина, я полагаю, что нам нужно встретиться.
Знаете что, еще хочу сказать, очень внимательно относитесь к тому, что вы поручаете, полномочия, нужно круг полномочий, прописанный в нотариальной доверенности, он не общий, он конкретный, носит конкретный характер. Нужно прописать четко предмет, если вы отчуждаете квартиру, это, допустим, отчуждение, адрес квартиры точный. И, знаете, еще вот родственники, конечно, тоже, некоторые не доверяют своим родственникам, но когда сделки идут, допустим, расселяли у меня на практике коммунальную квартиру, а мой доверитель находился в местах лишения в колонии-поселении, и там соседи меня нашли, сказали, что очень долго искали покупателя, который расселил был срочно, приезжайте. Вот я приехала, поговорила со своим подзащитным, он согласился, но мы строго прописали в доверенности, то есть он поручил все это мне. Он строго, потому что не было никого родственников, то есть не было близких, он один, да. Он поручил все это мне, как своему адвокату, но мы строго прописали в доверенности, что я оформляю по доверенности переход права собственности, что оформляется только на его имя, что счет открывается только на его имя, и я не имею права получать эти средства на руки. Понимаете? То есть вы можете также родственникам, если вы не совсем доверяете, нужно провести какую-то сделку по расселению там или по отчуждению. Вы можете прописать, что я уполномочиваю свое доверенное лицо на проведение сделки по отчуждению имущества, но без получения денег. То есть деньги открываются в банке, лежат на депозитном счету, и я, допустим, когда освобождаюсь, я уже прихожу, распоряжаюсь этими деньгами. А, допустим, это жилье, которое, допустим, купили что-то меньшее, был такой тоже случай, оно сдается в аренду, я уполномочиваю это лицо, которое доверяю сдачу в аренду этого жилья, перечисление денег мне там на расчетный счет. То есть можно вот так все это обойти, но главное четко прописывать в доверенности нотариальную. Но сделки без нотариального удостоверения, они по отчуждению недвижимого имущества, они незаконны. Если такое все-таки произошло, хотя, конечно, у меня удивление, как такое может произойти, потому что если государственная регистрация идет перехода права собственности, и если нотариус регистрирует это все, заверяет, они и палата, и нотариус, они обязаны запросить сведения из мест лишения свободы, из колонии, жив ли человек вообще, то есть его состояние здоровья. То есть если я слышу о каких-то таких сделках, которые совершились без нотариального удостоверения, без нотариальной доверенности, то у меня, конечно, очень много вопросов, почему это все было без нотариального удостоверения, это раз, во-вторых, что было без сведения, что человек жив, здоров и так далее. То есть это, конечно, все незаконно, и если такое произошло, то обязательно нужно оспаривать в суде, когда вы освобождаетесь, восстанавливать сроки обращения, и, конечно же, вот как-то вот решать свои вопросы, да.
Спасибо, Лео Рубин. Я думаю,
я извиняюсь, может быть, я не слышала саму суть разговора с самого начала. Может быть, как-то не попад ответила.
Мы продолжим этот разговор непосредственно в студии, потому что он продолжает оставаться актуальным. А сегодня я чрезвычайно благодарна вам за то, что вы смогли выйти с нами на связь. Михаил, полезно бывает общаться с адвокатами и юристами? Благодарим вас, Ева Рубин. До свидания.
Да, спасибо большое.
До свидания. Спасибо большое.
Ну, конечно, полезно общаться, но вот смотрите, мы-то имеем дело уже с результатом, с фактом того, что человек остался на улице, да? Вот, и причин того, что человек остается на улице, несколько. И одна из них вот та, о которой мы сейчас говорили. Просто обычно на нашей практике люди к нам приходят, не имели раньше никакой собственности. Они были зарегистрированы по какому-то адресу. Вот, родственники просто снимают с регистрации человека, который был в заключении, и все, он становится де юра бездомным, потому что у него нет штампа.
Если я не ошибаюсь, сейчас это практически невозможно сделать.
Ну, у нас все, в принципе, возможно, да?
Но это незаконно.
Ну, мы сталкивались с такими фактами. Угу. Вот, скажем так, законно это было сделано, незаконно. Мы имеем уже результат, и вот с этим результатом мы и работаем.
Ясно.
По моему мнению, так если ты сомневаешься в чем-то, не надо вообще ничего подписывать, никаких доверенностей. Потому что и нотариус может, к сожалению, оказаться недобросовестным каким-то. И вообще там, как вы знаете, да, всякие различные комбинации существуют.
Комбинации, да.
Надо быть все-таки с пониманием относиться к этому вопросу и перестраховываясь, ничего не подписывать.
Я задавала вопрос в начале нашей программы подписчикам, которые сейчас являются свидетелями нашей передачи. Хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях координатор благотворительных проектов Мальтийской службы помощи Михаил Калашников. А вопрос, который я задавала подписчикам, звучал так. Считаете ли вы, что люди бездомные на улице все пьют? все употребляют алкоголь. И вот что написала Моника Устюшкина. «Добрый вечер. У меня есть знакомый, который остался без дома. Он не пьет. Моего знакомого лишила жилья родная сестра». Нас приветствует Ольга Яковлева. «Добрый вечер». И Евгений Колганов. Это человек, который тоже очень много делает для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Михаил, если человек оказался у вас, он имеет возможности воспользоваться юридической помощью, медицинской. Я слышала, что у вас даже есть обслуживание, могут люди вещи постирать. Сейчас прачечная для вас работает, в баню сходить. То есть все возможности есть для того, чтобы выглядеть нормально.
Да, наш приют это такая площадка, в решении проблем наших подопечных, где участвуют несколько организаций. И мы пользуемся услугами других организаций. Вот то, что вы сказали насчет постирать и помыться, это мы сотрудничаем с ночлежкой знаменитой. Питание нам привозят различные и рестораны, и кафе, и частные.
И даже рестораны.
Добрый грузин. Не знаю, это реклама, наверное, да? Вот. Ну, не знаю, в общем.
Нет, давайте поступим по-другому. Поблагодарим доброго грузина за то, что
не только добрый грузин, несколько еще организаций, которые... Понимаете, что характерно? Специфика нашей организации такова, что все наши попытки просить у кого-то, они никакого результата особого не дали. Особого. Были там единичные случаи. Но зато появилось, к нам обращаются люди, которые сами хотят помогать. В том числе и кафе, и рестораны. Вот они звонят и говорят, мы бы хотели. Вот. И мы предоставляем им возможность это делать. Вот благодаря этому мы существенно и экономим, и улучшаем...
Комплекс
услуг, да. Конечно, те вопросы, которые связаны с восстановлением документов и так далее, это, значит, делают наши сотрудники. Но медицинскую помощь нам оказывают добровольцы из так называемой благотворительной больницы. Это молодые люди, объединившиеся в волонтерскую организацию, посвятили вот свое свободное время тому, что помогают и нашему приюту в частности. То есть, да, действительно, человек может у нас получить целый такой... неплохой комплекс, несмотря на то, что условия проживания в приюте мы называем походными. Они таковые и есть. Да? Это палатка с кроватями, с печками. Хотя это в центре города, в общем, не совсем соответствует облику Санкт-Петербурга. А удобство у нас на улице, проблемы с водой. Вот. Но тем не менее, самое главное, что создается определенная такая доброжелательная атмосфера, как нам кажется. Mm-hmm. И иногда люди, я не знаю, вот я все никак понять не могу, но иногда люди не хотят от нас уходить. Мы им все сделаем, организуем их хороший переход в государственное учреждение. Они всячески упираются и говорят, нет, вот привыкают каким-то образом.
Ну, потому что у вас уже как семья.
Все-таки, понимаете, это очень большая семья. 40 человек в одной палатке. И мы всегда говорим тем, кто просится к нам, слушайте, у нас тяжелые условия. Может быть, не надо, вот у нас 40 человек, значит, вы там будете еще, ну, не все, все разные, не все вам будут рады, или вы там не всем будете рады. Нет, ну давайте попробуем. Вот и не все, конечно, остаются, но большинство, они задерживаются, и вот благодаря этому мы достигаем того результата, о котором я говорил ранее.
Работает программа по отправке домой?
Работает. И хочу сказать, что если вот в начале этой программы 10 лет назад я отправлял примерно 300 человек в год в различные города Российской Федерации и ближнего зарубежья, то сейчас их даже 50 в год не получается. А все потому, что, ну, во-первых, мы отправили большую часть тех, кто завис и не имел никакой возможности воспользоваться отъездом домой. А теперь город только в основном приезжают люди. Даже если они здесь остаются без документов и без средств существования, они обратно не хотят ехать, говорят, нам некуда ехать, и там делать нам нечего.
Хоть как, но попробовать начать жить здесь.
Да, мы говорим, хорошо, давайте живите. Работоспособным мы говорим, давайте поживите у нас месяц-два, ищите работу, мы вам поможем документы восстановить, а вы, значит, ищите работу и в дальнейшем уже снимайте жилье и решайте свои проблемы самостоятельно.
Чем ваша служба отличается от тех объявлений, которые мы видим на заборах? Это то, что вы не отбираете паспорта, если они имеются в наличии, не заставляете работать на себя. Это очень важно понимать тем людям, которые оказались в беде и одни в городе на улице. Действительно, есть много организаций, где ты попадаешь просто практически в рабство. Вот та служба, о которой мы сейчас ведем речь, это никакого отношения к этому не имеет.
Мы как раз собираем тех, кто уже побывал, может быть, и в рабстве, я сказал, лишился здоровья, угу, которые уже никому не нужны, и сами они себе заработать не могут. Речь идет об инвалидах.
Угу.
Они могут быть де-юре инвалидами, то есть имеющими соответствующий документ, и де-факто, которые документов таковых не имеют, но, собственно, если он без ноги, понятно, что он инвалид.
То есть, если человек инвалид, и у него нет документов, вы ему помогаете эти документы оформить?
Если он не имеет документов, либо в документах нет регистрации, тогда он считается бездомным. К нам просятся и те, кто имеет регистрацию. Но, увы, мы всем желающим предоставить даже такую неказистую крышу над головой не можем. Мы
Михаил, я не понимаю, как можно проситься в палатку, если у тебя есть регистрация?
Но регистрация – это не значит, что у тебя есть дом.
Но
вот ты приехал из другого города, ты остался без денег, тебя обманули на работе, или у тебя эти деньги умыкнули.
Угу.
Все, куда тебе податься? Значит, ты должен искать, ну, по идее, крышу над головой. У тебя никого нет, ни знакомых, ни родственников, ничего. Ну, такие люди просятся к нам. Мы некоторым из них идем навстречу и говорим: вот тебе месяц жилье, питание. За наш счет, ты должен искать себе работу и в дальнейшем снимать себе жилье сам.
Мы поговорили о юридической помощи, о медицинской, но есть еще одна чрезвычайно важная помощь, которую вы оказываете. Вы можете найти родственников, помочь. И я знаю, что были такие случаи, когда семьи воссоединялись.
Да, действительно, мы стараемся найти родственников, но, как правило, родственники как раз не жаждет воссоединяться.
Угу.
Потому что те, кто к нам попадает, обычно расходятся с родственниками очень неподоброму. И тот самый случай, когда люди в основном расходятся из-за того, что они злоупотребляют алкоголем. У них случаются серьезные скандалы, конфликты.
Его проще оставить на улице.
И потом люди интересуются, а что с ним и как-то. А он говорит, он без, там, после инсульта лежачий, ходит, извините, под себя. Нет, нам такой родственник не нужен, спасибо, до свидания. Были случаи, когда родственники приезжали, но это единичные случаи, когда они забирали от нас своих детей, там, мужей, жен и так далее.
Потеряшки,
да,
так называемые.
Это редкий случай.
Уважаемые подписчики, у нас есть еще немного времени, и я напоминаю вопрос, на который я предложила вам ответить очень коротко. Да или нет? Считаете ли вы, что бездомные люди все употребляют алкоголь, живя на улице? Да или нет? Этого будет достаточно для того, чтобы мы подвели итоги и услышали комментарии от специалиста, работающего в этой области. Михаил Калашников сегодня у нас в программе. И у меня есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, Михаил, человек, которому вы помогли оформить документы, доставили домой, бывает так, что они возвращаются к вам обратно? Такие случаи?
Да, бывают случаи, что возвращаются обратно. Но, как правило, они возвращаются, уже восстановив себе документы сами, потому что мы отправляем без документов.
Угу.
Есть временное удостоверение личности, по которому человек может реально уехать, а мы покупаем ему билет. Он оформляет у себя на родине нормальный паспорт, возвращается и снова может попасть в аналогичную ситуацию. Но мы тем, с кем мы работаем, сообщаем, что имейте в виду, что мы помогаем один раз.
Это обсуждается на берегу.
Да, это еще до того, вот человек пришел оформляться, мы говорим, вот мы тебе поможем сделать то-то-то. Но имейте в виду, это не будет практикой, то есть если вам понравится такая форма жизни, что вы будете приезжать, терять документы, а мы будем вам восстанавливать их до бесконечности, такого не будет. Один раз. Бывают, конечно, исключения, но, как правило, они связаны с тем, что за таких людей кто-то просит. Бывает, администрация просит, бывает, mm-hmm. дружественные общественные организации просят. Но мы тогда договариваемся, что вот мы сделаем небольшую часть работы, а дальше вы, пожалуйста, подключайтесь и с этим человеком работаете в дальнейшем. Mm-hmm. Чтобы только он не погиб на улице от холода и голода. Вот такая история.
Михаил, вы вряд ли знаете о том, что и мне доводилось, так сказать, бомжевать.
Я не знал.
Для вас это новость.
Конечно. Не может быть.
Да, был период в моей жизни, когда я оказалась на улице. Это были несколько месяцев. В связи с тем, что у меня профессия на руках, и я могу всегда ею воспользоваться, слава богу. Вот я оказалась на улице среди людей, которые... Я жила при церкви лютеранской несколько месяцев и питалась вместе с людьми, которые потеряли документы, отстали от поезда, просто являлись бездомными и привозили большие мешки вещей. Я помню этот случай, когда руководитель нашей организации пригласил меня и в этой огромной куче обуви предложил найти себе какую-нибудь пару для того, чтобы я могла ходить летом. Так что мне очень хорошо это все знакомо. И вот то, что я вам сегодня рассказываю, это, наверное, происходит потому, что я настолько прониклась вот сейчас к тому, что вы делаете. Когда вы пришли к нам в студию, один из наших инженеров сказал: «Вот этот крутой человек пришел». Несмотря на то, что вы так спокойно сидите, об этом рассказываете. Дело-то великое.
Слушайте, вот крутой человек, это ну, не про меня точно, потому что я бы рассказал, что главное, что я получаю удовольствие от того, что мне удается помочь людям. Это не крутизна никакая, это мое призвание, знаете.
Это особенность. Вы особенный человек.
Нет, я не особенный. Повторяю, что очень, как говорится, кадры решают все. Вот удалось собрать такую команду, угу. которая работает. В одиночку я бы ничего не смог сделать. Мне нравится это делать, да. Но, повторяю, результат работы зависит от того, как с тобой работают те люди.
Команда.
Твоя команда, да. Это, вот это хорошо, здорово. А крутизна, у нас никогда такого слова не используется.
Ну уж извините, народ.
Нет.
Ярлык повесил.
Нет, я прошу в дальнейшем...
Не говорить об этом.
Нет, не надо. Спасибо большое, конечно, за высокую оценку. Но нам немного... Не все удается. Мы не самая лучшая организация в городе. Мы просто стараемся делать то, что должно, и надеемся на то, что должно, мы делаем неплохо.
Но... То, что мы сейчас с вами сделаем, это важно.
Ответим на вопрос, все ли пьют бездомные?
Это в завершение программы за одну минуту до того, как пробьют часы. Я вас очень прошу, скажите, пожалуйста, какая нужна сейчас помощь в палатке для бездомных?
Ой, сложный вопрос. Всегда задают вопрос. Смотрите, в палатке, в принципе, все, как говорится, схвачено. У нас все есть. Конечно, мы всегда надеемся, что нам привезут мужскую одежду. Потому что мужчин у нас в 10 раз больше, чем женщин.
А на сегодняшний день это могут быть и шортики, и маечки, и рубашечки.
Простая мужская одежда. Джинсы, обувь, конечно, всегда востребована. Mm-hmm. Нижнее белье, трусы, носки. Маечки, ну, не всегда. Футболки, да. Бездомные не носят костюмов, галстуков, брюк. Белых рубашек, например, не носят.
Очень жаль. Белая рубашка – это хорошо.
Им бы что-то попроще. Но главное, чтобы это было мужское, нерванное, чистое. Вот, скажем, это основное. Потому что женского нам приносит очень много. И мы вынуждены, я вынужден, да, благодаря опять нашей команде, собирать отдельно, сортировать и возить в магазин «Спасибо». Отдавать. Вот, а мужское – это всегда дефицит. С едой у нас все в порядке. Спасибо тем самым ресторанам и кафе, которые уже довольно долгое время нас поддерживают. Ну и нам, организации, всегда нужны деньги. Но я их не прошу, потому что знаю, что это, к сожалению...
Кто его знает? Кто его знает? Давайте дадим какие-то контакты, потому что осталась одна минута.
Контакты можно получить в поисковой системе Яндекс, набрав «Мальтийская служба помощи Санкт-Петербурга».
«Мальтийская служба помощи Санкт-Петербург».
Там есть наш сайт со всеми нашими координатами, чтобы не диктовать. Телефон мой везде есть во всех специальных брошюрах, посвященных бездомным. Так или иначе, меня находят, и мы беседуем с теми, кто хочет помочь, и договариваемся о том или ином виде помощи.
Ну и ответ на вопрос, все ли бездомные пьют из уст специалиста? Потому что многие считают...
99% люди имеют отношение к алкоголю. К сожалению, образ жизни так складывается, что не пить на улице очень сложно. У нас в приюте сухой закон. Так что, скажем так, те, кто к нам приходит, до попадания в приют, в большинстве своем пили.
А еще палатки для бездомных требуются всегда медикаменты. Особенно перевязочные материалы, потому что здесь живут инвалиды, и многие из них нуждаются в ежедневных перевязках. Перекись, бинты и многое-многое другое. Все, чем можете помочь. Михаил Калашников сегодня был в студии. Короткое свидание с Натальей Прониной подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания, уважаемые слушатели и зрители. Всего доброго. Здоровья вам.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.